Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», приветствуем вас мы, в этой студии Лиза Горская,
Алексей Пичугин,
и с удовольствием представляем наших гостей. Этот час ближайший вместе с нами и с вами проведут митрополит Калужский и Боровский Климент. Здравствуйте, владыка.
Добрый вечер.
Напомню, что владыка Климент — председатель издательского совета Русской Православной Церкви, доктор исторических наук. Олеся Николаева — поэт, прозаик, профессор Литературного института имени Горького. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы уже вот в таком составе не в первый раз собираемся здесь у нас на Светлом радио. Обсуждаем обычно либо патриаршую премию, либо детскую литературную «Лето Господне». Сегодня поговорим и о том, и о другом. Для наших слушателей, которые, может быть, не знакомы с прошлыми программами, наверное, стоит напомнить, что за конкурс «Лето Господне», почему он проводится издательским советом Русской Церкви, какая связь с произведением Ивана Шмелева «Лето Господне», почему он так называется. Ну, в целом о конкурсе расскажите, пожалуйста.
Я хотел бы в первую очередь или радиослушателей поздравить с праздником Рождества Божьей Матери.
Да, с праздником.
Да, сердечно поздравляю всех радиослушателей. Я думаю, и не случайно, что наша передача выходит в этот день. И первая тема, которую мы будем обсуждать, посвящена международному детско-юношескому литературному конкурсу имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Сейчас общество испытывает определенные проблемы с чтением. Это не то, что пропал интерес, а очень большое многообразие всяких форм занятия своего досуга. Это не только книги, и сейчас книги все меньше, хотя есть электронные книги, аудиокниги, но различные гаджеты, которые дают и слушать музыку разную, сидеть в разные игры, играть, в социальных сетях сидеть и так далее. У человека мало остается времени на чтение, и особенно его почти нет у молодежи. Вот наш конкурс, это мы проводим его по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в этом году начался его третий сезон, он направлен на то, чтобы заинтересовать ребенка чтением, чтобы молодой человек школьного возраста, старшего школьного возраста обратился к печатной книге, полистал, посмотрел, попробовал взять, образно я скажу, ручку, потому что мы не письменно принимаем, не писанные ручкой сочинения, а напечатанные на компьютере, вот, и напечатал свое произведение, обратился к теме классиков. Каждый год у нас есть основные темы, а есть темы, которые как бы ежегодно меняются. Если первый год, то тема была такая, посвящена святому равноапостольному князю Владимиру, это в связи с тысячелетием его кончины. В прошлый сезон была тема русскому монашеству и отношениям России и Афона, то в этом году мы решили сделать три специальных темы к трем существующим. У нас не меняются темы, это Священное Писание как основа русской литературы, творчество писателей-классиков и духовные основы русской культуры, творчество писателей-лауреатов Патриаршей литературной премии. Это из года в год эти три темы находятся в списке тем творческих работ. А в этом году мы решили, учитывая то, что в прошлом сезоне очень много работ было посвящено монастырям, Афону, монашеству, когда мы год назад готовили список тем, мы даже немножко сомневались, смогут ли ребята написать что-то о монашестве,
да-да,
об Афоне.
Тема такая серьезная, вроде,
да,
казалось бы, и не детская.
Но очень много работ дети посвятили этой теме. И в этом году мы решили еще раз оставить эту тему. У нас будет «Монастыри и монашество в русской литературе», «Патриаршество на Руси», вторая тема этого года. И третья тема – это подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской. Почему? Потому что вот третья тема и вторая и третья вот эти темы, они важны по той причине, что следующий год имеет некие особенности в нашей жизни. Некоторые исторические даты исполняются. К примеру, столетие восстановления патриаршества. И очень хорошо, что дети, если дети поинтересуются этими темами, обратятся к таким известным, скажу, личностям нашей истории, как патриарх Гермоген, патриарх Иов, особенно патриарх Тихон, вот к тем событиям, которые произошли, о значении патриаршества на Руси. Но, конечно, здесь надо не научное исследование, а в художественной форме изложить. Я скажу то, что очень нравится, вот матушка тоже подтвердит, что дети замечательно пишут биографические такие произведения, которые связаны с личностями какими-то известными. Они по-своему это все воспринимают, по-своему передают. И вот поэтому мы решили поставить эту тему о патриаршестве на Руси. Они могут писать не только о патриаршестве 20 века, но и о патриаршестве 16-го, там, 17-го веков, о том периоде. Вот. И второе, то, что на следующий год исполняется столетие революции. Такая трагическая страница началась в нашей истории, что церковь пострадала.
Да, конечно.
Церковь пострадала.
Это та тема, о которой нужно говорить.
И вот новомученики, я скажу, это духовные герои того времени. И поэтому уже заранее пускай молодые люди начинают знакомиться. И даже ведь есть люди, которые расскажут о тех новомучениках, которые жили, еще помнят их, знают их. Вот, я думаю, получатся замечательные рассказы.
Владыка, а ограничения только новомученики, о них можно или просто о репрессированных людях, которые...
Можно и о репрессированных, но обязательно, чтобы была духовная составляющая. Не просто были репрессированные, знаете, и... Ну, не хочу даже называть.
Да, конечно.
И партийные работники, и большевики друг друга там казнили и так
Красное
далее.
Красное колесо по всему проехало.
Да. Если будет отмечено и репрессированные крестьяне, селяне, тоже, пожалуйста, кого раскулачивали, но именно показать духовную сторону обязательно вопроса, не просто экономическую жизнь человека, общества.
А я вот хотела, если можно, попросить все-таки немножко рассказать про прошлый сезон конкурса. Вот все-таки такая серьезная тема, да, монашество, Афон. Как она прозвучала в детской интерпретации? Может быть, вот как мы любим говорить, что-то особенно запомнилось и так далее.
Вот дело в том, что меня удивило одно. Я прочитал замечательное сочинение одной девочки, которая писала про Афон. Она... Я имя ее не помню и откуда она, но и она описала рассказ одного из паломников, знакомого, который, наверное, после посещения Афона приехал к ним домой и делился, как он соприкоснулся с этим святым местом. И она вот так восприняла это, что передала, как будто сама была в монастырях. Ну, наверняка она посмотрела и какую-то литературу об Афоне. Сейчас и в интернете можно найти о том или ином монастыре афонском. Но она вложила, кроме простого писания, еще переживания соприкосновения с этими святынями. И для нее, для ее души, Афон был как свет. Свет в каком-то мрачном обществе. Она говорит, такая радость была... А я скажу то, что немножко я даже усомнился
В подлинности?
Точнее, не в подлинности, а в правильности всего восприятия. Она описала вот такое состояние храма, как будто он залит весь светом. На фоне, когда был, там больше такие полумрак.
Темные, да, полумрачные.
Да, но это она передала состояние своей души. Душа залита была светом.
А сколько вот, лет?
Где-то 14 лет.
14 лет, да.
Вот это соприкосновение, она услышала рассказы, и как, ну, это вот аналогично, как, знаете, мы сейчас повторяем всю историю, когда послы князя Владимира вернулись из Константинополя, мы были, не знаем, на земле или на небе, так и эта девочка передала. И она описывала какие-то вот детали жизни в монастыре, какие-то особенности. Это там эти греческие монастыри, она коснулась и греческого, Торпедского монастыря, вот, и Пантелеимонова монастыря. И вот эти особенности она тоже передала. Это очень интересно.
Надо будет непременно почитать, потому что ощущение знакомое, когда там, друзья возвращаются с Афона, просветленные, такие загадочные, молчаливые. Действительно есть ощущение, что соприкасаешься с тем, с чем-то великим и необъяснимым, а вот сформулировать как это непонятно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что это «Светлое радио», «Светлый вечер», программа так называется. А сегодня у нас в гостях митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель издательского совета Русской Православной Церкви и писатель, профессор литературного института Олеся Николаева. А где можно познакомиться с работами прошлых лет, которые... Они где-то опубликованы? Вот, например, работа девочки, о которой вы рассказывали, которая про Афон писала.
Ну, я это конкретно точно не могу сейчас сказать, какие работы опубликованы, но первое, что работы вывешены, часть работ представлены на нашем сайте
конкурса
«Лето Господня.ру». Там есть лучшие работы за прошлый год. Мы издавали их в журнале «Православное книжное обозрение». «Вечерняя Москва» издавала, газета «Вечерняя Москва», несколько лучших сочинений. И вот литературный журнал для семейного чтения «День и ночь» опубликовал целый ряд вот сочинений детей, вот именно участников этого конкурса.
Олеся Александровна, у меня к вам вопрос. Как к профессору, наверное, литературного института, через ваши руки проходит огромное количество будущих писателей, критиков, литературных работников, извините за этот штамп. Когда вы читаете работы детей, я не знаю, можно ли, уместно ли здесь сравнивать работы тех, кто приходит к вам учиться, и работы детей, которые присылают свои работы, которые присылают на конкурс свои произведения. Ну, какой-то общий уровень можно?
Да, конечно. И были совершенно замечательные работы старшеклассников, потому что я именно читала работы старшеклассников. И некоторые просто меня очень обрадовали, и я бы вот такого бы абитуриента с удовольствием бы приняла бы в литературный институт. Потому что когда ты чувствуешь, что это такое живое художественное соучастие в том материале, который описывает вот этот молодой человек или молодая девушка, как раз выявляются вот эти внутренние особенности характера, и вот это проявляется вот это художественное видение. Я вообще считаю, что это очень важная культурная инициатива Русской Православной Церкви. Ну, много есть факторов, которые мы уже много раз обсуждали и на радио, и в интервью, и на круглых столах. Вот что произошло с нашим образованием, особенно с нашим гуманитарным образованием, когда сократились часы преподавания литературы, люди стали меньше читать, в том числе и школьники стали меньше читать. А самое ужасное, что они перестали анализировать и работать над прочитанными текстами, что мне кажется очень важным, потому что художественный текст, он имеет не только такое вот непосредственное такое прагматическое прочтение знания содержания, к чему, собственно, обращены вопросы ЕГЭ, да, а он имеет глубоко символический характер. Именно в русской литературе заложены те архетипы, та эпистема, если угодно, тот интерпретационный механизм, который будет работать вот в нашем соотечественнике всю его жизнь, будет ему помогать понимать как, события, которые происходят в жизни, но и которые происходят в литературе. Ну вот я сейчас объясню на вот таком простом примере, немножечко удаляясь.
И за одно слово эпистема, объясните нам, пожалуйста.
Эпистема – это, ну, если угодно, такой основной механизм, который формирует когнитивные способности человека.
Угу, понятно. Вот. Только слово «когнитивное», оно тоже
выпадает. Познавательные, которые да. формируют познавательные способности человека, который закладывает какие-то интерпретационные механизмы. Ну, сейчас я объясню, будет абсолютно понятно. Ну, скажем, мы читаем «Собачье сердце», да, и мы, значит, в общем, нас объединяет отношение к Шарикову, да, или к профессору Преображенскому. А вот, скажем, мой приятель читал лекции в Американском университете именно о Михаиле Булгакове. Он говорит, я ничего не могу поделать. Американские студенты воспринимают Шарикова как положительного героя, а Преображенского как злодея, который нарушил права Шарикова, потому что он его не спросил, хочет ли вот, собака, чтобы она стала человеком, или хочет ли человек, чтобы он потом ее снова превратил в собаку. Значит, он, значит, профессор Преображенский нарушил его основные права. Вот. Потом он, значит, такой буржуй, который живет в большой квартире и не хочет, и с таким презрением относится к простому народу, который приходит, чтобы его утеснить в этой квартире. Швондер, значит, с компанией. Понимаете? И это очень важные вещи. Это очень важные вещи. Это не просто там какое-то новое прочтение, а это то, что вообще лежит в основе. Их очень трудно переубедить, что у Михаила Булгакова из текста возникает, мы видим отношение писателя к этим героям, исходя просто хотя бы из самого текста.
Ну, кстати, наверное, это не у всех студентов. Это какая-то часть, может быть, так воспринимает.
Нет, вот, ну вот эта группа, которая сидела там, изучала Булгакова. Или, например, очень в современной школе происходит. Это произошло с моей знакомой, которая была в ужасе, потому что ее дочка пришла из школы и сказала, что им задали написать сочинение по Тарасу Шевченко, где Андрей как положительный образ Гоголя. И тогда мама, которая, между прочим, преподает на филфаке, пошла в эту школу к этой учительнице и говорит, что у вас происходит, почему у вас Андрей положительный персонаж? Она говорит, ну, конечно, у них же любовь с этой полячкой. А эти, посмотрите, как вот этот Тарас Бульба и Остап, какие они грубые, они какие-то грязные, какие-то ватники. Вы понимаете, это же очень важно. Это, то есть, если мы не наладим вот эти основные какие-то оценочные, что ли, или архетипические механизмы, которые лежат в основе нашего восприятия, мы просто получим совершенно другой психологический народ. Вот. И я считаю, что вот это очень важно. И этот конкурс, который объявлен Московской патриархии, издательским отделом Московской патриархии, он тоже чрезвычайно важен, потому что подростки находятся в состоянии таком совершенно развеянного внимания. Очень много возможностей, очень много всяких путей. Есть какие-то внутренние силы, которые хочется человеку применить, какой-то избыток сил, вот это 14, 15, 16, 17 лет. Вот. А куда это девать, совершенно непонятно. Вот эта проблема выбора очень тяжела. Поэтому, когда... Потому что дети не центрованные. Поэтому, когда они понимают, значит, уже хоть как-то это определяется, что они вот на данную тему должны что-то написать, они должны что-то узнать. Материал этот очень интересный. Вот эти две новые темы, которые появились в этом году, они чрезвычайно, чрезвычайно интересны и важны для понимания истории, для понимания человека, для понимания каких-то ситуаций, да, жизненных, потому что, ну, это совершенно разные, там, предположим, история патриарха Гермогена или патриарха Иова, или ближе к нам уже патриарха Тихона. Обязательно человек должен знать, что предшествовало его существованию, что он не зародился вот как какой-то, как какая-то бактерия в, просто в стоячей воде, да, а что у него есть история, он откуда-то вышел, что он живет в стране с этой огромной историей, с этой историей трагической и величественной, и какой угодно, это безумно интересно. И особенно, конечно, я хотела бы акцентировать, и вообще мне хочется, чтобы эта тема, она уже была как-то, она присутствовала, может быть, стала одной из постоянных тем, это тема о новомучениках российских. Потому что это совершенно поразительные, потрясающие истории. И вот я сама постоянно изучаю вот эти жития этих новомучеников. Это разные совершенно характеры. Это и богословы, великие богословы с замечательными исследованиями, которые были репрессированы, как, ну, скажем, как какой-нибудь епископ Вениамин Милов, да, с его книгой о любви замечательной. И это простецы. Это люди, которые принадлежали к самым разным сословиям. Это были новомученики и из крестьян, и из интеллигенции, и такие потомственные, принадлежавшие потомственному духовному сословию.
А вот. Мне вот кажется, что у нас действительно в стране очень мало говорится. Даже не то, что о новомучениках. Новомучениках у нас в церкви, ну, в общем, достаточно много идет разговоров. Строятся храмы, освящаются храмы, их память. Но в стране практически не говорят о репрессированных.
Вы знаете, это очень интересно. Во-первых, это имеет для... Ну, это и вообще такой социокультурный, исторический интерес, с одной стороны. А с другой стороны, это удивительная вещь, когда ты занимаешься и испытываешь какое-то сострадание, любовь, благодарность какому-нибудь новомученику, когда читаешь его житие. Ну, он же святой. Он, между прочим, потом помогает. Не нужно тоже об этом забывать. То есть ты с ним вступаешь в какие-то определенные такие духовные отношения. Вот тут совершенно удивительным образом, это немножко я в сторону уведу. Вот, например, моя дочь, она тоже изучала жития новомучеников, и это изучение ее увело так далеко, что она нашла нашего предка, которым оказался святой праведный Алексей Бастурманский, который был современником преподобного Серафима Саровского. Оказалось, что это прямой предок моего мужа, по прямой линии. Вот. Поэтому вот эти изучения этих материалов, которые в невероятном изобилии присутствуют в книжных магазинах. Вот я сейчас зашла в магазин издательского отдела, и только на одной полке. Потрясающее. Последнее следственное дело архиепископа Фёдора Поздиевского. Это ученый, монах, совершенно удивительный, замечательный, светлейший человек. Потом о жизни и духовном наследии епископа Вениамина Милова. Эту я книгу читала, она у меня есть, она очень замечательная. И там видны вот эти все вот механизмы этих страшных репрессий, совершенно бессмысленных вроде бы, потому что кто такой был этот Вениамин Милов? Он был ученый-монах. Ученый-монах, он был настоятель Покровского монастыря, который сейчас стал женским монастырем, он был мужским монастырем. И вот его 25 лет его мурыжат по лагерям и ссылкам. Больной человек, у него были больные глаза, больные ноги. Вот. И это ужасно иррациональная какая-то сила, которая обрушилась на него, как, впрочем, на многих. И ты понимаешь, задаешься вопросом, а что это за сила? А это, оказывается, сила безбожия. Вот если сказать, кто это все устраивал, ну, мы там можем это персонифицировать и говорить, что это там чекисты, что это НКВДшники, что это большевики. Но на самом деле что за этим стоит? За этим стоит безбожие.
Машка, я хотел бы, знаете, вот особенно если кто слушает, тот, кто будет писать, показать, наоборот, красоту мученичества. Они же шли добровольно. Они шли с радостью.
Ну, Владыка, не все же шли добровольно и с радостью.
Я тебя имею в каком смысле?
Знаете, сейчас я вам, да.
Не, в каком смысле добровольно? Если их брали, они не сопротивлялись. Да. Все святые, если вы меня убьете, это только встреча со Христом. Мы рады встрече со Христом. Дело в том, что понятие, ведь не зря сказал еще священномученик Юстиниан, кровь мучеников – семя христианства. Вот эти новомученики, они спасли Россию. Да, беспомощные, слабые, они были примером веры. Я скажу такую вещь, я был как раз школьником, дошкольником, и я видел тех людей, которые были в лагерях. Они из лагерей никого не приходили с радостью. Слава Богу, мы можем поговорить, побеседовать. И никогда никого не осуждали. Вот я не буду уходить так даже в далекую историю. Вот есть отец Николай Блохин, такой писатель. Да, это не то, не 20-е, не 30-е, не 60-е, 80-е годы он был свидетелем веры, за то, что его посадили за то, что распространял литературу.
Так Пермский лагерь до конца работал.
Да, но он даже сейчас никого не осуждает. Он говорит, я за них молюсь. Тюрьма сделала из меня писателя. У меня только вера укрепилась там.
Владыка, а можно вот продолжим. Я тоже просто немножко добавлю, но это, мне кажется, очень важно, что ведь репрессии начались с самого начала. Они начались сразу, уже как только произошла революция, тут же, значит, митрополит Владимир, да, и все, дальше пошло.
Митрополит Владимир Киевский первый раз.
И потом стали брать священников. И это вот и на их место приходили другие люди, рукополагались. Очень много было рукоположено же духовенство из числа людей.
До революции эти люди, которые, может быть, были далеки от церкви, когда видели, что...
Да, и те, кто рукополагался после революции...
Он просил епископа рукоположить и меня.
Да.
И не боялся, что его завтра же придут после рукоположения и арестуют, расстреляют.
Мы сейчас продолжим буквально через минуту, у нас маленький перерыв.
То есть была такая ротация, да.
И вот через минуту я напомню слушателям, что у нас в гостях сегодня митрополит Калужский Боровский Климент, председатель издательского совета Русской Церкви, доктор исторических наук, Олеся Николаева, писатель, профессор литературного института. Лиза Горская, я Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».